Всем привет! Давайте проанализируем русскую сказку про Емелю. На первый взгляд, вот она, причина всех наших проблем. Обычная лень. Главный герой сидит на печи и ничего не хочет делать. Но почему народ с подобными архетипами имеет самую большую площадь страны в мире, и его не победила ни одна армия мира? Вряд ли имело смысл передавать через тысячелетия отрицательные, на первый взгляд, персонажи типа простофилии Емели и Иванушки-дурачка, если бы они не способствовали решению цивилизационных задач. Открытое сознание. Для того, чтобы лучше разобраться в этой теме, условно разделим мышление людей на три категории. Монолектик, диалектик, триалектик. К первым можно отнести две общественные касты – ученых, либо священников. Им важен один тезис, одна истина, их не может быть две. Все создал Бог, монотеизм, либо все создал большой взрыв, ортодоксальная физика. Нет двух вариантов. Диалектики мыслят двумя категориями – выгода или убыток, за что больше платят, или победа-поражение. Традиционно это две касты – военные и бизнес. Поэтому даже терминология у бизнеса и военных схожа. Стратегические компании, персонал, захваты рынков, стратегическое планирование. Триалектики – это те, кто отвечает за гармонию, за создание нового целого из частей. К ним традиционно относятся писатели, художники и, конечно, изобретатели. Что попросил у рыбки старик в сказке о рыбаке и рыбке? Ничего. Что попросила старуха? В ее просьбах блеск и нищета диалектиков, постоянный захват рынков и разбитое корыто в итоге. Как правило, очень сложно совмещать разные модели мышления, поэтому бизнес не приспособлен для изобретательства, а изобретения создают те, кому совершенно неинтересна финансовая сторона вопроса. Отметим также, что Василиса Прекрасная, царевна лягушка, Василиса Премудрая никогда не выходят замуж за царя, генерала, купца. Всегда за какого-то затейника – Иванушку-дурачка, Емелю, Федота. Таким образом, через тысячелетия подобному архетипу всегда достается высшая награда – умная жена-красавица. Итак, Емеля заметил то, чего никто не замечает – говорящую щуку. Воспринял как должное и вступил с ней в коммуникацию. То есть с тем, с чем другие даже не могли бы себе представить общаться. Далее попросил ресурсов, которых у ответчика по определению не могло быть, для конкретной задачи, которая стояла в данный момент, чтобы ведра пошли сами. Задача решена. Далее поехал к царю на печи. Не занял денег на коня, как сделал бы торгаш, не начал строить телегу или молить бога о лошадях, как ученый и церковник. Как можно все это описать? Абсолютно открытое, непредубежденное сознание. Видит решение там, где его никто не видит. Использует как ресурс то, что никто ресурсом не считает. Использует схемы, требующие минимального применения дополнительных сложных ресурсов. Здесь очень характерна аналогия с лучшими примерами русской конструкторской школы. Вот русские культурные коды в конструировании. Первое. Конструкция должна быть идеальной, то есть не изменять своей эффективности ни при каком мыслимом или немыслимом вмешательстве при производстве или эксплуатации. Второе. Конструкция не должна требовать особых условий производства, особых условий ремонта или особых условий эксплуатации. Теперь примеры из 20 века. Т-34. Сделали немного. Повсеместно наклонили броню вместо ее утолщения и утяжеления танка. Поставили уникальный и опередивший время дизельный двигатель. Предельно упростили танк в производстве, так что его можно было собирать на любом машиностроительном заводе. От 60-70% танков ремонтировалось на поле, и на следующий день снова были в бою. С самого начала в войска поступают будки с учебными фильмами о ремонте танков в батальоне и в полку. Второй пример — АК-47. Автомат, одинаково результативно стреляющий в руках негра, американца или русского в любых условиях и при любой подготовке. Спонтанные герои. Лейбниц родился в семье профессора. Кельвин — в семье математика. В какой семье родился тот, кто основал русский университет? В семье зажиточного помора-рыбака. И дело не только в Ломоносове. Пушкин — автор современного русского языка, внук эфиопа. Жуков — сын крестьянина. Полководцы Третьего Рейха имели до 16 предков-генералов. Итог встречи — 1-0 в пользу крестьянина. Автор американской космической программы Вернер фон Браун — конструктор Третьего Рейха, королевская кровь, барон. Его отец был министром, председателем Рейхсбанка, заместителем рейхсканцлера. Автор советской космической программы — Королев, сын учителей. Если нация спонтанна, это позволяет ей доходить за одно поколение от крестьянина до академика, конструктора или полководца. Как говорится в известной шутке, можно ли победить народ, который свои планы узнает от иностранной разведки? В стране, в которой сын рыбака основал первый университет, невозможно предотвратить появление гениев. Вы можете разрушить школу, а гений выйдет из ПТУ, и это невозможно будет просчитать. Русская система образования, по сути, является системой поиска спонтанно рождающихся талантов. В русской цивилизации таланты могут рождаться в неподготовленных, несистемных местах. Они могут за одно поколение достигать высшего уровня. Но места появления потом не повторяются. В этом проблема наукоградов, так как в семье академиков не рождаются академики. Русская цивилизация имеет большой процент людей, способных за одно поколение достичь высшего уровня. Поэтому в советской школе преподавали большое количество предметов, создавая избыточную картину и широкий кругозор, что давало хороший старт для всех в условиях спонтанного появления талантливых людей на территории страны. Далее были методы быстрого подъема подобных людей – олимпиады, спецшколы. Сейчас с образованием не ахти, но это тема другого выпуска, хотя это непосредственно относится к следующему русскому культурному коду. Высокая скорость научения и разучения. Одним из уникальных явлений во время Второй мировой войны американцы до сих пор считают высокую скорость научения советской армии. От тяжелейших поражений 41 года до наступления 43-го, когда были задействованы многие методики противника не хуже, а чаще лучше него. И все это не прекращая боевые действия, не выходя из боестолкновения с лучшей армией мира того времени. Правда, эта особенность имеет и оборотную сторону – высокую скорость разучения. Для иллюстрации хорошо подойдет детский анекдот. Шел ежик, забыл, как дышать, и умер. Потом вспомнил и пошел дальше. С 70-х годов, например, советская конструкторская школа с уникальной результативностью, по сути, разрушена и до сих пор полностью не восстановлена. Следующий культурный код — это спонтанность и самодеятельность. Рассмотрим теперь, как и где принимаются решения в России. Хороший пример для этого – пешеходный переход со светофором. В России трудно найти человека, который не переходил бы дорогу на красный свет. Вспомним одну шутку, которую озвучил Михаил Задорнов.
Он пишет: «Я в Берлине живу давно, давно уже стал настоящим немцем. И вот, представляете, иду утром на работу, светофор испортился, машин нет, а все немцы стоят. Он говорит: я не знаю, что делать. Вот. Раньше я бы перешел, а сейчас я немец, мне стыдно». Вдруг сзади, за этой толпой скопивший, голос русский: «Да в рот вам ноги!» И семимильными шагами, такой мужичара конкретный. Эффект потрясающий. Немцы переглянулись и осторожно пошли. Мужичара повернулся, плюнул в их сторону, сказал: «Да блин, тяжело вам без фюрера живет».
На первый взгляд можно сказать, что это такое воспитание. Немцы даже в 12 ночи на пустой улице будут стоять и ждать зеленого сигнала, а невоспитанные русские переходят тогда, когда им заблагорассудится. Однако все не так просто. Рассмотрим две модели принятия решений: англосаксонская, которой принадлежит и Европа, и русская. В Европе разделено место принятия и исполнения решений. Принятие решений передано власти – Думе, парламенту, президенту, премьер-министру, кому угодно. Главное, что властные структуры принимают решение. Дорогу переходить на красный, а не наоборот. Люди, стоящие на светофоре, не имеют права принять решение. Они его делегировали власти. Казалось бы, в России тоже приняты законы. Есть правила дорожного движения, но по факту решение принимает тот, кто стоит на светофоре. Он никому не давал права за себя решать, когда переходить дорогу, и будет действовать в зависимости от текущей ситуации. И это касается не только перехода дороги на красный свет. В России есть явления, которые невозможно представить на дисциплинированном Западе. У нас даже в сказках самодеятельные животные и самодеятельные вещи. Гусли-самогуды, скатерть-самобранка, по щучьему велению. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, и желательно то, чего вообще не может быть. Русский человек реально не делегирует право принятия решений ни начальнику, ни власти. Если даже он когда-то делегировал это право, он может в любой момент его отозвать. Причем элита ведет себя так же, не демонстрирует особого элитарного поведения. Например, есть правило двойную сплошную не пересекать. Но чиновник мыслит, что у него другая ситуация. Мигалка, важная встреча, очень надо или дело государственной важности. И за ним хвостом двойную сплошную пересекают и простые смертные, которые тоже рассматривают ситуацию в контексте здесь и сейчас. Для русского человека настоящая разделительная полоса – это как минимум бетонные блоки. И то, кто-то обязательно проверит систему на прочность. а две линии, прочерченные по дороге. Условность, о которой всегда можно договориться даже с инспектором ГИБДД. В связи с этим приведем один интересный факт. Социологи решили посчитать, сколько в России психотипов водителя, которые и определяют, как водитель реагирует на знаки и текстовую информацию на дороге, как позиционирует себя в общей структуре транспортного потока, подчиняется общему течению или ищет индивидуальные обходные пути. Выяснилось, что в Японии, к примеру, существует один единственный психотип водителя, позволяющий эффективно применять на территории всей страны общие для всех транспортные решения и стандарты. В Европе количество психотипов, по-разному воспринимающих информацию, 3-4 – скандинавский, европейский и южный тип водителей, а также выходцы из Северной Африки и Ближнего Востока. В России же они просто не смогли это посчитать. Остановились на 18 разновидностях, но признались, что это далеко не все. Вот еще одно исследование. Голландский психолог Фонс Тромпенаарс условно разделил людей на универсалистов и партикуляристов. Для универсалистов есть незыблемые законы, которые нарушать нельзя. Для партикуляристов реально существует только конкретная ситуация. Никаких универсальных законов для них не существует. Ученый исследовал порядка 50 наций и для исследований выбрал такой тест. Вы едете на машине, за рулем ваш друг. Ваш друг сбивает пешехода. Вы уехали, свидетелей не было. Ваши действия. Вы звоните в полицию, чтобы доложить о происшествии, либо не звоните. Европа поделилась на северную и на южную. Англосаксы, скандинавы, германцы, в целом протестантские страны, оказались универсалистами. Закон важнее, независимо от того, что твой друг сбил человека. Южная Европа, Италия, Франция, Испания, рассматривали конкретную ситуацию и в целом были склонны не доносить друг на друга. Для усиления ситуации был задан вопрос, как изменилась ситуация, если бы вы узнали, что сбитый пешеход погиб? При этом решение не менялось. Для универсалистов, если человек погиб, тем более надо докладывать в полицию. Для партикуляристов, если уж он погиб, то в чем смысл сдавать друга? Удивительно, но во время революции в Германии 1919 года, когда революционеры бегали за контрреволюционерами и наоборот, они стреляли друг в друга и убивали, при этом оббегая газоны. Потому что по газонам бегать нельзя. Несмотря на то, что в данном исследовании не шла речь о России, нетрудно понять, что по этой классификации мы страна тех, кто действует исходя из конкретной ситуации. Понятно, что внутри нации присутствуют обе позиции и переходные формы. Мир не делится на черное и белое, но в целом доминанта очень ярко выражена. Поиск границ возможного. Этот культурный код легко почувствовать на таком видео. Русский человек постоянно исследует любую систему на ограничения. Его не надо этому учить и не надо за это платить. Подковать блоху — это из той же серии. Поиск способов преодоления ограничений носит самогенерирующийся характер. Код играет негативную роль в конвейерной экономике и европейском регулярном государстве. В то же время этот код дает огромные преимущества в изобретательской экономике. Мы не конвейерная нация и никогда ей не будем. Один из символов России — храм Василия Блаженного. 9 куполов, все разного цвета и разных форм. Как и традиционная русская домовая резьба, расписные прялки, росписи на храмах. Птицу Феникс, которая сначала погибает, затем возрождается из пепла, невозможно осознать логически. И хотя за советские годы эти культурные, по сути, дохристианские коды были частично отформатированы, многое все равно осталось. В конвейере одна шестеренка не может вести себя так, как она захочет. Шестерни притерты друг к другу с детства. Все детерминировано, предопределено. И на выходе получается прогнозируемый точный результат. Многих это до сих пор завораживает. Ровные улицы, чистота в Европе, педантичность немцев и прочее. Однако все забывают, что у Америки долг 100% от ВВП. У Японии 200%. И никакие байки экономистов этих стран о том, что это нормально, не соотносятся с простым здравым смыслом. Конвейерная, индустриальная экономика с идеей постоянного роста зашла в тупик. Наступает время неопределенности, и именно в этих условиях у России есть большие шансы для огромного скачка. Как думаете, воспользуемся ли мы этим шансом? Пишите в комментариях. Ну а на сегодня у нас все. Жмите «Мне нравится», если узнали себя в какой-то из показанных ситуаций. И до встречи в следующем видео. Пока!